Радио «Эхо Москвы». Ход свободный.
Часов и почти 10 минут в столице. Мы начинаем. У микрофона Оксана Пашина. С нами звукорежиссер Наталья Селиванова. В нашей студии Георгий Кучков, генеральный директор издательства «Кучково поле». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Дмитрий Апарин, журналист и москвовед. Говорить мы будем об истории дома, как истории страны, и не только об этом. Сразу, чтобы не отнимать время, я озвучу вам книжные рейтинги. Как всегда, мы рассказываем вам, какие книги покупают в крупнейших книжных магазинах Москвы за неделю с 29 января по 4 января. Ничего не изменилось в прошлой неделе. Первое место — Дэн Браун «Происхождение». На втором — Михаил Лобковский «Хочу и буду». Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма». Третье место. Вот такой книжный рейтинг по данным крупнейших книжных магазинов Москвы. Давайте начнем с книги «Большая садовая, дом 10». Я покажу ее тем, кто смотрит нашу трансляцию на YouTube-канале «Эхо Культура». Для тех, кто нас смотрит и слушает, скажу, что телефон для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45. Вам также понадобится телефон прямого эфира +7 495 363 3659, потому что, как всегда, мы это делаем в книжном казино. Будем задавать вам вопросы, разыгрывать книги, и вы будете получать призы. Ну, Дмитрий Апарин, автор этой книги, москвичи не только знают дом на Большой Садовой как булгаковский дом, но намного интереснее история, и я хочу сказать, что эта книга — это документальное свидетельство, да? Расскажите, как вообще появилась идея этой книги, и откуда собирали материал?
Ну, работа над этой книгой шла очень долго, и на самом деле значительная часть времени, когда я работал над этой книгой, я не думал об этой книге. Я делал исследование по истории этого дома. Около 4 лет я делал исследование. Меня пригласил музей Булгакова для того, чтобы я делал выставку по истории этого дома. Я обрадовался, мне было это интересно, но мы думали, что это будет такая небольшая, очень проходная выставка, но потом все это вылилось в большой проект, который называется «Дом на Большой Садовой». Мы открыли 2 выставки. Мы открыли сайт dom10.bulgakovmuseum.ru. И в конце концов, вот с издательством «Кучкова поле» и с дизайн-бюро «АБЦ Дизайн» мы сделали эту книгу, потому что был собран огромный, уникальный материал и архивный материал из государственных архивов, из частных архивов, визуальный материал, документальный материал. То есть было собрано так много всего, что мы поняли, ну, надо делать какую-то точку, надо делать какой-то продукт. И у нас результатом этого продукта, результатом этого исследования, результатом этой работы музея Булгакова является, раз, книга «Дом на Большой Садовой», 2, интерактивный макет, который открылся в музее. Это макет дома. Ты заходишь как бы во двор дома, нажимаешь на отдельные кнопки, и загораются отдельные квартиры. То есть у нас есть вот книга, а есть, как бы, можно сказать, 3D-книга.
Ага. Но самое любопытное в этой книге, в этом формате, это воспоминания тех, кто там жил.
Жильцы, да, конечно,
этого дома,
конечно.
Когда там начали расселять, в 60-х, по 80-е все уже начали выезжать.
Да.
А как вы искали этих людей, которые там жили, и они были готовы делиться своими воспоминаниями?
Да, они были готовы делиться воспоминаниями. Дело в том, что до этой книги год назад была опубликована книга «История московских домов, рассказанных жителями».
Нам нужно прерваться на срочные новости, что-то произошло. Сейчас Яков Широков нам сообщит.
Срочное сообщение от Интерфакса. Пассажирский самолет Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. Точное число пассажиров на борту пока неизвестно. Как сообщает источник Интерфакса, в экстренных службах связи с экипажем также нет, но на самолетах этого типа может находиться до 80 человек. Все подробности в следующих выпусках новостей.
Спасибо, Яков. Смотрю, что новости на эхе.
Контакты с информацией. Это Москвы.
Ну, будем следить за событиями.
Да.
И продолжаем, да.
Да, надеемся, все хорошо с пассажирами. О чем я говорил? Об истории московских домов, рассказанной их жителями.
Это
первая книга.
Людей, да. Которые делились своими впечатлениями.
Дело в том, что было множество различных способов, как искать людей. И большая часть жителей этого дома — это бывшие жители. Потому что большая часть квартир была, вот большая часть коммуналок были расселены в 60-е, 70-е, 80-е годы. Было найдено множество архивных документов. И благодаря вот этим архивным документам, благодаря домовым книгам, которые я нашел, домовые книги за 40-й год, 44-й год, 58-й год. И так, ну, то есть от начала 40-х до конца 70-х у меня были данные по людям, по жителям этого дома, и так вот по фамилиям, по отдельным каким-то именам, через известных людей, ты начинаешь искать и соседей, выходишь на соседей, выходишь на их друзей, то есть это очень, это, знаете, это такая кропотливая на самом деле работа, которая не требует какого-то очень быстрого, не требует спешки.
Я прошу прощения, и мы снова прервемся, потому что...
Да, поступает информация постоянно, прошу прощения. Значит, экстренная служба проверяет информацию о крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. На борту был 71 человек, 65 пассажиров и экипаж. Об этом сообщает Интерфакс и ТАСС со ссылкой на свои источники. Напомню, что Ан-148 пропал после вылета из аэропорта Домодедово. Примерно на 7-й минуте потеряна была связь, а самолет направлялся в Орск. Он принадлежит компании «Саратовский авиалинии». Мы будем уточнять информацию по мере ее поступления.
Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». Мы следим за происходящим. В ближайший выпуск новостей в 15:30, если не будет каких-то еще экстренных сообщений. Я прошу прощения, но вот так жизнь вмешивается в наши планы. И тем не менее... Вы находили этих людей, они, это вот фотографии, которые здесь опубликованы, иллюстрации, это они приносили?
Да.
И
дело в том, что когда...
Да?
Вы понимаете, первая часть исследования прошла тогда, когда мы делали выставку. А потом вместе с выставкой мы открыли сайт. И когда открыли сайт, то
да,
люди...
Там уже стало легче.
Там уже стало легче.
Я там жил, писали.
Да-да-да, люди начали писать мне, да, что они там жили, что вот тут вот ошибка, вот моя мама там родилась не в этом году, а в другом году. Вы знаете, я не знал, что там бабушка работала в этом, на этом предприятии. Так интересно. Слушайте, а вот у вас фотографии разных семей, почему нашей фотографии нет? Давайте мы сейчас принесем и так далее. Люди звонили, люди писали, и люди включались в эту работу, и это было взаимодействие, что очень важно. То есть тут не только я брал информацию от этих людей, я давал им тоже информацию. Я сканировал им архивные документы, я распечатывал им все, что я находил, и в некоторой степени они тоже получали информацию о своих семьях, о своих предках через мою работу и через мое исследование.
Раз уж мы говорим о книге «Большая садовая, том 10», то я хочу дать Дмитрию Апарину возможность задать вам, дорогие слушатели, свой вопрос. И вы позвоните нам по телефону +7 495 363 3659, сможете дать ответы. Вопрос длинный, вопрос непростой, я думаю, что интересный.
Да, довольно интересный вопрос. И это отрывок из... воспоминаний писателя Юрия Лебединского. И я сейчас зачитаю отрывок, и вопрос заключается в том, что кто главный герой этого отрывка?
Так.
«Он наверняка у своего дружка, у художника Якулова», — сказала Катя. Якулов жил где-то поблизости, чуть ли не на Триумфальной площади, рядом с театром. Высокого роста, черноусый, худощавый, в какой-то пестрой куртке, как будто только что сошедший с картины какого-то левого художника. Он встретил нас, таинственно посмеиваясь. «Если найдете, будет ваш». Но искать негде. Большая комната, если мне не изменяет память, мастерская Якулова пуста. Ремарка: мастерская Якулова как раз находилась в доме на Большой Садовой, в квартире номер 38. Посередине лежит ковер, свернутый в огромную трубку, так свертывают ковры, когда уезжают на дачу. И вдруг ковер стал медленно развертываться, все быстрее, быстрее, совсем развернулся, и вот он... тот, кого надо угадать, весь взъерошенный вскочил и здесь же на ковре исполнил какую-то буфонную пляску. Сестры висели на нем, визжа от удовольствия.
Угу. Так, я должна сказать, что у нас не работает телефонная связь, зато у нас работает СМС-сообщение, поэтому ваши ответы вы можете присылать на номер СМС +7 985 970 45 45. Если сформулировать кратко, то вопрос заключается в чем? Кто?
Кто человек в ковре?
Хорошо. Мы ждем ваших ответов. Вы получите в подарок книгу «Большой садовый дом 10», а также те книги, о которых мы будем еще рассказывать сегодня. Я тоже вам покажу. Архитектор Федор Шехтель. загадки и откровения Никольской улицы и Чистопрудный бульвар. Вот все эти книги мы разыгрываем, и о них вам будем сегодня рассказывать. Раз уж все-таки для большинства этот дом на Большой Садовой ассоциируется с Булгаковым, об этом можно немного подробнее. Насколько я понимаю, Булгаков не любил эту коммунальную квартиру, называл свою комнату гнусной комнатой в гнусном доме, был очень рад наконец оттуда убраться. Что происходило там?
Дело в том, что это первый московский адрес Булгакова. Он жил в этой квартире, в комнате этой коммунальной квартиры с 21 по 24 года. Булгаков написал достаточно много произведений в этом доме. И самое главное, он написал этот дом. Он написал его в своих рассказах 20-х годов, в воспоминаниях. Он говорит об этом в письмах доме. Он посвятил этому дому даже отдельное стихотворение. И он поселил в этот дом героев романа «Мастер и Маргарита». Это как раз в этом доме как раз находится нехорошая квартира. Да, он не любил этот дом, но с другой стороны, именно вот вся вот эта неустроенность, весь этот хаос 20-х годов, весь этот ужас коммунального быта, все эти пьянки, самогон, петухи, свиньи и все остальное, которые вдруг почему-то оказались в городском доме на четвертом этаже, а потому что шла миграция сельского населения в Москву и происходило вот такая урбанизация страны, пролетаризация страны и люмпенизация крестьянства. Вот это именно то, что описал Булгаков. Это стало фундаментом для его, в некоторой степени это импульс к творчеству оказался, да, это оказалась такая фактурная, социальная, культурная среда, которая, мимо которой нельзя было пройти.
И мы снова прерываемся на краткие новости. Вот такой у нас сегодня эфир. Яков Широков.
Служба информации. Ан-148 саратовских авиалиний, по данным источника Интерфакса, в экстренных службах разбился возле деревни Аргунова в Подмосковье. Это юго-восток региона. Шансов выжить у членов экипажа пассажиров не было, утверждает собеседник агентства в экстренных службах. На борту находили 65 пассажиров и 6 членов экипажа. А в свою очередь в МЧС официально пока что лишь сообщили, что проверяют информацию о падении пассажирского самолета. Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово в Орск в 14:21. Через 7 минут после взлета он неожиданно исчез с экранов радара. Все подробности в следующих выпусках новостей.
Спасибо, Яков. Мы просим соболезнования родственникам всем погибших. И вся последняя информация в ближайшем выпуске новостей в 15:45. Я просто не могу не удержаться и не прочитать фрагмент из рассказа Булгакова «Самогонное озеро», где он описывает будни квартиры номер 50. Утром в 9 праздник начался матлотом, исполненным Василием Ивановичем на гармонике. Надо сказать, что само по себе любопытно, да, танец английских моряков в исполнении Василия Ивановича. И речью вдребезги пьяного Аннушкиного Миши. Аннушка, кстати, да, та самая, которая в романе, да, разлила подсолнечное масло. «Обращенный ко мне, — пишет Булгаков, — Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение. В 10 пришел младший дворник, в скобках выпивший слегка. В 10:20 старший, мертвопьяный. В 10:25 истопник, в страшном состоянии. Молчал и молча ушел. 5 миллионов, данные мною, потерял тут же в коридоре. В полдень Сидоровна нахально не долила на 3 пальца четверть Василию Ивановичу». А жена Булгакова в своих воспоминаниях тоже писала: «Купит самогону, напьются, начинают драться. Женщины орут: спасите, помогите». Булгаков, конечно, выскакивает, бежит вызывать милицию, а милиция приходит, они закрываются на ключи, сидят тихо. Его даже оштрафовать хотели. Ну, Булгакова, понятное дело, а не тех, кто там буянил. Я хочу сказать, что вот по этим описаниям кажется, что совершенно маргинальные квартиры, совершенно жуткий дом, а тем не менее...
Дом очень разнообразный. Дом невероятно разнообразный. И вот все вот это социальное, культурное разнообразие Москвы, оно отразилось в этом доме. Дело в том, что после революции далеко не все семьи выехали, недалеко не все старые арендаторы выехали. Многие прожили в этом доме с дореволюционного времени до 60-х, 50-х или даже 70-х, а одна семья прожила жила в этом доме с 1914 по 1980 год. Одновременно это дом, который связан не только с Булгаковым, но с этим домом связана семья Кончаловских. И Петр Петрович и художник, и его сын Михаил Петрович тоже художник, и в этом доме жил...
Там же были мастерские.
Мастерские, там были художественные мастерские, где жил и работал Петр Петрович Кончаловский, Якулов, удивительный авангардный художник 20-х годов, Ланжалов после него, Николай фон Боль, некоторое время Рябушинский. Безусловно, это дом, который на самом деле, что интересно, этот дом являлся сосредоточением такой вот интеллектуальной, культурной, художественной жизни Москвы в разное время. В 20-е годы это была мастерская Якулова. Безусловно, это был один из самых важных адресов художественной и театральной жизни города. Послевоенное время и в довоенные, в 30-е, вот 50-е годы, это была мастерская Кончаловского, куда приходило огромное количество известных людей, где был написан портрет Арама Хачатуряна, где был написан портрет Толстого и Алексея и многих других еще известных людей. А в 40-е годы, это вот на самом деле совершенно неизвестная история, не в 40-е, в 70-е годы в 44-й квартире проходили выставки нонконформистского искусства. Это был центр неофициального нонконформистского искусства, один из центров Москвы в 70-х годов, а в 80-90-е годы часть дома занимал сквот. То есть в разное время это было действительно вот в какой-то такой, вот таким сосредоточением такой вот лаборатории художественной в городе.
И еще любопытно, это, конечно, тоже примета времени почти в каждой главе, но может быть, там, через... Вы даете список жильцов, да? И везде есть репрессированный электрик, репрессированный милиционер. Ну, конечно, да, от этого тоже...
Безусловно, в этом доме... Но этот дом не остров. Он связан, он часть Москвы и часть нашей страны. И там более 50 квартир. Естественно, все вот это многообразие судеб отразилось в этом доме. С другой стороны, история этого дома очень типична. Это обычная история старого многоквартирного доходного дома, построенного в начале 20 века, с арендаторами, обеспеченными москвичами, адвокатами, присяжными поверенными, художниками, врачами, которые ведут частную практику. Потом происходит национализация, уплотнение квартир, появление коммуналок, потом репрессии, война, эвакуация, борьба за квартиры, потом вот этот коммунальный быт 50-х, послевоенный, 50-х, 60-х, 70-х годов с казаками, разбойниками, черным ходом, с лазанием по подвалам и по крышам и чердакам, с клоками на кухне и с невероятно дружелюбной атмосферой коммунала, которая тоже была, со всем вот этим разнообразием московской послевоенной жизни. Потом расселение коммуналок, крах и разруха. И сейчас это...
Сейчас офисы и олигархи, наверное.
Ну, я бы не сказал, что олигархи, но офисы, общественное пространство, такие как наш музей, кафе.
Ну, вообще, история потрясающая. Достаточно.
Но есть и старые квартиры.
И есть старые квартиры, где живут люди,
да,
с тех времен?
С советских времен.
С советских времен, да. Потрясающе. Опять же, чтобы не упираться в Булгакова, я хочу сказать, что в этом доме останавливалась Фанни Каплан. Правда же?
Да.
В этом доме ошибся дверью Маяковский.
Да.
А что произошло? Куда он шел? Как шел в комнату, попал в другую?
Вы понимаете, когда я делал исследование, я натыкался на какие-то различные такие полулегендарные, полумифические истории, рассказанные жителями. Многие жители рассказывают, например, о том, что Марьяна Ильинична Сакищи, которую все знали, потому что она умерла в конце 70-х годов, она была старушкой, которую вспоминают очень с большой любовью дети, ныне взрослые люди. Она была дочерью владельца этого дома, Караима Ильи Пегита. Нет, у Пегита Леонида не было детей. Она была дочерью управляющей Ильи Вениаминовича Сыкищева. Но все вот рассказывают постоянно вот, мне вот они как о дочери. И, безусловно, я записываю эти мифы, да, и безусловно, я не то, что проверяю, я пишу, я делаю комментарии, да, о том, что вот она была такой, но жители считают ее дочерью владельца дома. Множество историй о том, что Пегид эмигрировал, даже в Википедии почему-то написано, что Пегид эмигрировал. Он не эмигрировал, он умер до революции, он умер в 15 году. В том числе... Вы знаете, какой вопрос? Мы говорили с вами о... Не о Каплан, по-моему.
Мы говорили о том, что Маяковский ошибся.
Маяковский ошибся дверью, да. Несколько историй было. Разные люди рассказывали о том, как Маяковского спустили с лестницы. Боже. Была история о том, что его спустил с лестницы Кончаловский, потому что он шел к Якулову, но зашел к Кончаловскому, который был этажом выше в мастерской. Была история о том, что его спустил с лестницы один из жителей дома, Багдасар Артемьевич Вартан, который был банкирским служащим до революции, жил в этой квартире с 1914 года и остался после революции. Эта семья выехала только в 80-м году. А Багдасар Вартанов жил в 7-й квартире, а в 8-й квартире проживал Якулов. И, скорее всего, Маяковский шел в гости к своему другу Якулову, вот, и ошибся дверью. А Вартанову так надоели вот вся вот эта богемная жизнь, которая происходила у Якулова, что он спустил с лестницы. Это рассказ внука Вартанова. И... проверить его невозможно, но записать его тоже нельзя.
Нам нужно будет прерваться на краткий выпуск новостей. Я думаю, что ваш вопрос будет сложен для слушателей, но нет. Многие ответили правильно. Это Сергей Есенин. И первым ответил Дмитрий, 916-392, и Максим, 903-271. Продолжение после небольшого перерыва.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Я напомню, что в нашем эфире Георгий Кучков, генеральный директор издательства «Кучково поле», которому мы не дали в первой части программы слово ставить, но мы сейчас поговорим. Дмитрий Опарин, журналист и москвовед, и автор книги «Большая садовая, дом 10», о котором мы говорили в самом начале. Смотреть трансляцию вы можете на YouTube-канале «Эхо Культура», телефон для смс-сообщений, +7 985 970 45 45, Twitter-аккаунт вызван для тех, кто пользуется этим средством связи. Сразу же давайте вопрос про дом «Большой садовый», чтобы уже закончить с этой темой. Изначально дом на Большой Садовой 10 планировался как фабричный корпус, но руководство города запретило промышленное строительство возле этой церкви. Там была церковь, и вот нельзя. Имя какого святого она носила? +7 985 970 45 45. Я хочу сказать, что я перед эфиром посмотрела не только книгу «Большая Садовая, дом 10», но и другие книги, о которых мы сегодня будем говорить. Они все... Они не просто интересны, они еще великолепно изданы. Это уже к Георгию Кучков вопрос. Об этом подробнее можно? Все эти иллюстрации, все это оформление, это что-то просто изумительное, изящное. Это очень красиво.
Ну, в общем, мы стараемся. Но если говорить конкретно о книге «Большая Садовая 10», то она сделана так же, кстати, как и книга Федора Шехтеля совместно с студией Димы Бандрицева «АБЦ Дизайн». Вот. А все-таки, возвращаясь к книге, я хочу сказать, вот часто бывают такие вот удивительные какие-то совпадения, пересечения, когда мы с Дмитрием познакомились, я начал знакомиться, собственно говоря, с книгой, оказалось, что издательство-то, в общем, располагается наше в доме, который построил тот же самый архитектор и, собственно говоря, по заказу родственника Пегита.
Вот сейчас... Бориса Котломы.
Угу.
Я вот про загадки откровения Никольской улицы хочу. Это для нас, для «Эхо Москвы» тоже книга и улица, и книга не чужая, потому что долгое время на Никольской было «Эхо Москвы». Действительно, необычное, загадочное, странное место, даже начать с того, что улица начинается с дома, ну, фактически с дома номер 3, а не с дома номер 1. Что же там на Никольской такого необычного и загадочного?
Ну, собственно говоря, на Никольской много необычного и загадочного. Об этом и рассказывает сама книга. Я просто в двух словах лучше скажу о серии. То есть это Московская библиотека. Ее начали мы издавать, собственно говоря, в прошлом году. Вышло на сегодняшний день, насколько я помню, 3 книги в ней. И вот 2 буквально на сносях к к весне должны выйти, так сказать. То есть книга будет о Лубянке, тоже Муравьева, и о московском изографе Симоне Ушакове.
Угу. Ну, пока у нас Никольская и Чистопрудный бульвар, да?
Да, была еще Карамзинская Москва, она вышла несколько пораньше.
А как выбирается предмет для исследования? Почему именно Никольская, почему Чистопрудный? Просто попадаются интересные...
Ну, в данном случае, в данном случае, да. Это же все равно вопрос авторов, потому что просто так взять, придумать и сделать книгу, на это все равно уходит достаточно много времени. Вот Дмитрий рассказывал, сколько он потратил на это. Очень часто просто что-то приносится, что-то вдруг обнаруживается неожиданно.
Ну, чуть поподробнее об авторе. Владимир Брониславович Муравьев, да, известный москвовед.
Угу. Ну, сам автор, как вы говорили, уже известный москвовед. Он издал, я не знаю, наверное, десятки книг о Москве. И, собственно говоря, «Лубянка» – это тоже его книга, которая выйдет в ближайшее время. Вот, ну... что он с советских времен известен, и добавить что-то о том, что о нем уже сказать известно, я сейчас не смогу.
Угу. Я просто хочу сказать нашим слушателям, что Никольская, во-первых, самая первая улица Москвы. Во-вторых, она наполнена явными и тайными смыслами от названия, да, до нумерации домов. Во-вторых, она тесно связана с Красной площадью и ближайшими переулками. Там про это тоже очень интересно рассказывают. Так что найдете, прочитаете, посмотрите, и вы не пожалеете. Чистопрудный бульвар. Там, кстати, у нас Алексей Алексеевич неподалеку. Угу. Тоже все да. Полно тесных связей. Я думаю, что ему это будет особенно интересно посмотреть. А автор «Чистопрудного бульвара», честно говоря, мне не очень известен. Сергей Романюк.
Да, это тоже известный московский москвовед. И тоже автор достаточно большого количества книг.
Насколько популярна и интересна эта серия? Потому что вот, ну, ты пишешь, ну, москвичи, это для москвичей. Почему? Мне кажется, как-то это странный подход. Москвичи только читают разве про Москву?
Нет, абсолютно нет. У нас Санкт-Петербург заказывает достаточно много так называемых московских книг, которые посвящены вроде бы только московской тематике. Да, собственно говоря, и через интернет-магазин, и через Озон, Лабиринт я просто смотрю статистику, как это все продается. Это уходит, не то чтобы моментально, но просто это расходится по всей России. Конечно, в первую очередь в Москве.
Я не знаю, откуда наши слушатели, которые в огромном количестве совершенно правильно отвечают на вопросы. Да, это церковь Святого Ермолая, та самая, которая находилась рядом с домом на Большой Садовой, и поэтому руководство города запретило там промышленное строительство, разрешили построить жилой дом. Сейчас эта церковь снесена, она находилась между домом номер 8 и Малой Бронные, а сейчас на этом месте находится небольшой сквер. И правильно нам ответили Галина 903-246 и Виктор 926-398. Вы получаете наши призы. И еще один вопрос для москвоведов, я не знаю, для тех, кто интересуется. Очень забавный, на мой взгляд. Согласно легенде, этот дом с перевернутой рюмкой один известный москвич построил в знак отказа от пьянства. На какой улице он находится? Плюс 7-985-970-45-45. Дом с перевернутой рюмкой, построенный в знак отказа от пьянства. Где же находится этот дом? И кто его построил? Если вы ответите, это будет совсем замечательно. И еще одна книга, о которой мы будем говорить, это архитектор Федор Шехтель. «Павильоны, банки, дома, храмы эпохи эклектики и модерна». Вот эта книга. Изумительно изданная тоже, ну, как и все. Изумительно иллюстрированная. Я показываю тем, кто смотрит трансляцию на YouTube-канале «Эхо Культура», а тем, кто смотрит нас в телевизоре. Вот так она выглядит. Об этом. Скажите.
Ну, это пятая книга из серии коллекции музея архитектуры имени Щусева. То есть, издаем мы ее вместе с музеем, естественно, и также со студией АБЦ Дизайн. Собственно говоря, здесь публикуются вместе с статьями, собственно, материалы, посвященные тому или иному архитектору, так сказать. Вот перед этим выходила книга о Мельникове, до этого о Львове. Первые две книги были посвящены творчеству фотографов Борщевского и Александрова.
Какие-то планы? Что еще ждать? Что еще будет?
Ой, вы знаете, планов много. Я бы, может быть, сказал бы в первую очередь о книгах, которые связаны непосредственно с какими-то отдельными объектами, вот так же, собственно говоря, как «Садовая 10». Да. Потому что этому достаточно много наших издательских проектов посвящено ближайших. Во-первых, опять же, в ближайшее время увидит свет книга вместе со студией «БЦ Дизайн», которую мы делаем, «Кустарный павильон». Это...
Кустарный павильон?
Это при входе в парк Горького, справа, так сказать, стоит такое серое, для многих, может быть, незаметное здание, которое построил в свое время Щусев, вот, и которому будет посвящена достаточно большая книга, сказать, с уникальным материалом, который там исследователи Евстратов и Калузаков, вот, сказать, написали, и были переданы материалы потомками Щусева. То есть книга будет действительно уникальная, и презентация, надеюсь, так сказать, состоится в марте. В это же время увидит свет удивительная книга, посвященная церкви Спаса, храму Спаса в Уборах в селе, это в Одинцовском районе. Опять же, с очень удивительной историей, с очень удивительными материалами. Автор Болотина, Дарья Болотина, нет, не Дарья, извиняюсь, но исследователь из архива древних актов. Это храм, построенный Яковом Бухвостовым, известным архитектором по заказу Петра Васильевича Шереметьева. И в этой книге, помимо каких-то еще, так сказать, архитектурных моментов, будет, собственно, опубликовано и дело к расследованию, которое шло по поводу строительства этой церкви, потому что вокруг этого очень много всего и лжесвидетельств.
Ну, хотя бы завязку нам расскажите, в чем там?
Петр Бухвостов одновременно строил Рязанский Кремль и Новый Иерусалимский монастырь. И в то же время ему поручили строить церковь в Уборах. Естественно, времени у него на это не хватало. Вот сроки нарушались. Были проблемы и со сметой, и так далее, собственно говоря.
Ну,
вот,
все
как всегда,
так
сказать. То есть история повторяется. Вот этому будет посвящена книга. Ну, и сама церковь, на самом деле, уникальная. У нас вообще по Подмосковью разбросано огромное количество, так сказать, памятников, которые уникальны. Я думаю, что мы вот не только московские, так сказать, будем объекты делать, но много уже, так сказать, и подмосковных. А по Москве церковь Клименты. Это тоже вот наш ближайший проект. Это ведь, по-моему, единственная у нас вообще в Москве церковь в стиле барокко сделанная, построенная. И неизвестно до сих пор, кстати, точно, кто ее архитектор. Вот исследователь из музея архитектуры Дудина, она как раз вот будет пытаться, так сказать, пытается, точнее, в своем исследовании, так сказать, как-то найти, раскрыть тайну Климентовского храма и попробовать все-таки определить, кто же, возможно, был из архитектора. Ну, в этом году еще, конечно, будет у нас Дворец пионеров, книга о Дворце пионеров, но тоже такая для Москвы.
То есть, это очень, «Седая старина»?
Да, очень-очень значимое сооружение. То есть, это, собственно, символ оттепели, такая хрущевская стройка, которая, так сказать, которую делали сразу несколько архитекторов. И...
Мне кажется, это очень... Можно я вкручу?
Да, конечно, нужно.
Мне кажется, это замечательная какая-то такая методология, это замечательная такая идея делать книги по отдельным домам и через эти дома показывать что-то большее, не только вот это локальное. И мы все помним советскую серию маленьких желтых книжечек.
Да,
биография Московского дома, по-моему. Они замечательные.
Дома, Московский усадьб, да.
Да, к сожалению, они очень... Их мало очень вышло, там штук 20, может быть, 30. Но это действительно это дает исследователю, это дает историку архитектуры, искусствоведу или историку, или архивисту, или всем вместе сразу глубоко копать, действительно вот выкапывать вот самые-самые локальные, самые микроскопические сюжеты, не проходиться широким мазком по истории города, а вот глубоко копнуть. И это интересно. Это действительно интересно. Это интересно читать. И я ужасно рад, что вот я не знал ни об одной из этих готовящихся книг. И когда я увидел Шехтеля, то я просто не знаю, что мне, как мне дождаться того момента, когда я куплю эту книгу.
Нас просят еще раз повторить, о каких книгах мы сегодня рассказываем. Я повторяю и показываю. Это книги «Чистопрудный бульвар» и «Загадки и откровения Никольской улицы». И совсем скоро в этой серии «Лубянка» и...
«Московский изограф» Симон Ушаков.
Вот. Это вот в этой замечательной серии очень красивые. «Архитектор Федор Шехтель. Павильоны, банки, дома, храмы эпохи эклектики и модерна». И «Большая садовая, дом 10». История московского дома, рассказанная его жителями. На самом деле, это потрясающий формат. Потому что это какой-то... Вот тут и городские легенды, тут и истории семей, тут и история страны. Тоже почитайте, посмотрите, вы это не пожалеете. Правильный ответ на наш последний вопрос. Все знают очень много правильных ответов. И ни одного неправильного, я должна вам сказать. Остоженка, доходный дом купца Якова Филатова. Да, дом с перевернутой рюмкой, построенный в знак отказа от пьянства. Вот все бы так. Сколько было бы замечательных домов в Москве. Сергей, 926-523. Диана, 906-712. Это телефоны тех слушателей, которые правильно ответили и получают призы. И к Дмитрию еще вопросы, просьбы. Расскажите еще какие-нибудь легенды дома на Большой Садовой.
Вы знаете, я не удовлетворю ваши просьбы и не отвечу на ваши вопросы, потому что я... вообще, на самом деле, я антрополог. Вот, и я занимаюсь исследованием культур человека. Угу. И я преподаю в Московском университете, работаю в Высшей школе экономики тоже. И, следовательно, позиция человека, частный человек, его мысли, его биография, его волнение и так далее, его... мировосприятие в фокусе вообще всех моих исследований. Именно поэтому две книги, я даже немножко сначала подумал, ну почему все подумают, что он все свои книги одинаково называет, потому что первая книга «История московских домов», рассказанная их жителями, а эта книга «Большая садовая 10» «История московского дома», рассказанная его жителями, да, и все подумают, ну это уже смешно, почему одинаковое название у его всех книг. Это действительно в фокусе, это мировосприятие, восприятие этого дома, это вот семейная история этих людей. И я не могу назвать эти семейные истории легендами. Но очень важно сделать так, чтобы совместить архивную информацию, 100% проверенную, действительно таковую, которую и ссылаться на архивные источники, на тот-то фонд, тот-то опись, тот-то дело, на опубликованные какие-то источники, и одновременно разбавлять это воспоминаниями жителей, но закавычивать обязательно эти воспоминания. Никогда я не встречался ни с какой мистикой в этом доме. И в некоторой степени я, наоборот, даже бежал от этой мистики. И все, что связано с мастером Маргаритой и действительно гениальным великим писателем Булгаковым, оно немножко уходит на второй план. Да. На первый план выходит неизвестная история вот этого самого известного, наверное, жилого дома в Москве.
Еще один дом, который просится, наверное, рассказать о своей истории в контексте истории страны, дом на набережной. Не думали об этом?
Есть книги о доме на набережной, но меня немножко пугала не трагичность истории дома на набережной, нет. Меня немножко смущало то, что там жили действительно очень много выдающихся известных людей. И в некоторой степени история этого дома перейдет не в историю дома, а в историю жизнь замечательных людей вот этого определенного дома. Мне бы так не хотелось. Мне интересно открывать и копать что-то новое. И мне интересно рассказывать о самых обычных, простых людях, таких, как мы с вами, то есть те люди, которые в некоторой степени вот забыты историей, но жизнь их, повседневность их представляет огромный интерес.
Я просто для иллюстрации прочитаю название некоторых глав из этой книги. Вот как это выглядит. Семья Вартановых. Армянская семья, прожившая в доме с дореволюционного времени до расселения коммуналки. Комната для бедных студентов. Тут самая ошибшаяся дверь у Маяковский. Долма, старьевщики и самодельный стол для пинг-понга. Это вот одна квартира. Следующая. Семья Костаки. Семья греческого подданного и сотрудника посольства Великобритании Николая Костаки. Коллекционер русского авангарда Георгий Костаки. Американские и британские игрушки. Празднование Нового года с английскими хлопушками, песню под Фрэнка Синатру. Тут есть еще, вот, пожалуйста, водопроводчик, дом номер 10, Георгий Жеребцов, его жена, домовый истопник Мария, игры на плотах в котловане, на месте разрушенной церкви Святого Ермолая и классики с серебряными монетами. Там еще была чулочница, которая эксплуататор, которую не включили в члены домового комитета, потому что она работала на дому. В общем, читайте, смотрите картинки, фотографии, смотрите на портреты этих людей. Большая Садовая, дом 10. Дмитрий Опарин, автор этой книги, был сегодня в нашем эфире. И Георгий Кучков, генеральный директор издательства «Кучково поле». Спасибо, мы прощаемся с вами. А впереди у нас книжная рубрика «Майя Пешковой».